занятия направим на то, чтобы понять смысл благодарения и славословия Бога. Из 10 прокаженных мужей, исцеленных Спасителем, только один рассудить, принести благодарение Спасителю. 9, получив благодеяние, не дали никакой духовной цены ни внезапному исцелению своему, ни тому, которого повелением произнесено внезапное исцеление неисцелимой болезни. Вот мы постоянно, когда служим благодарственный молебен, читаем место из Евангелия о 10 прокаженных и о благодарении одного. Святые отцы указывают, что действительно среди людей вот такой процент благодарных Богу. Из 10 – 1. И ничего, если бы это было по отношению вообще ко всему населению. К сожалению, на повестку оказывается, что из тех, кто считает себя верующими, получается такой же процент. Поступок неблагодарных, ожесточенных, мертвых по уму и сердцу, осужден Богом. То есть вот этот поступок неблагодарности, он Богом осужден. Это не просто какое-то невинное. Ну, подумаешь, не поблагодарил. Нет. Когда один из прокаженных по получению исцеления возвратился к Господу, громким голосом прославляя Бога, пал к ногам Спасителя, принося Ему благодарение и славословие Его, тогда Господь сказал: «Не 10 ли очистишься, да 9 где? Как он не обретовшийся, возвратившийся, дати славу Богу». Слова эти имеют глубочайший смысл. Бога-человек по человечеству своему искал не своей славы от человеков, искал, чтобы им, во благо их, почитаем был должным образом Бог. То есть, мы знаем, что Иисус Христос был Бога-человек. И не нужна была ему вот эта человеческая слава, чтобы его благодарили и произносили как человека, который творит чудеса и облагодетельствовал. А единственное, чтобы люди научились прославлять Бога. Те, которые расположены были к истинному богопознанию, обретали Бога, приковавшегося человечеством, и обретали Спасителя, и в Нем спасение свое. Отвергали Спасителя те, которые в душе своей отвергали первоначально Бога. То есть в лице Христа прославляли Бога, благодарили, и таким образом обретали для себя Бога. То есть Бога человека, Христа. А вот кто Христа не признавал, Иисуса Христа Богом, те вообще Бога отвергали, хотя считали себя верующими. Силен яд греха, которым мы отравлены. Зараженные человеки способны ненавидеть не только своих благодетелей, человеков, способны ненавидеть Бога. Доказали они это многочисленными опытами. Вот эти строки были написаны более 100 лет назад. И они как бы пророческие, потому что мы видим, что 70 лет богоненавистничество процветало во всей своей полноте. Богоборчество, богоненавистничество. К тому, кто кормил, обувал, одевал, исцелял. Вражда к Богу выражается пренебрежением заповедей Божьих, жительству по своей воле и по своему разуму. Спаситель сказал: «Не любя имя, словес моих не соблюдает». Еще раз обратим внимание, что неисполнение заповедей Божьих и жительство по своему уму есть вражда на Бога. То есть многие считают невинным, когда поступают по своему разумению, не согласовав с разумением Божиим, а так ли хочет Бог. Неважно, я же так хочу, я считаю, что так мне будет лучше. И таким образом враждуют на Бога. Даже тогда, когда убеждаешь, говоришь: смотришь, Господь вот так по-другому совсем учит. Вот так надо поступать. Человек все равно оправдывает свой поступок, говорит: ну я вот лучше, все, выше Бога, вражда на Бога. Я, говорит, лучше знаю, вот, по-моему, вот так мне будет удобней. Отчего мы пренебрегаем заповедями Божьими? Отчего мы забываем Бога? Отчего мы не знаем Его? От того, что не размышляем ни о Боге, ни о себе, проводим жизнь легкомысленно, занимаясь одною суетою. Итак, вот суета съедает все. С утра до вечера помыслы о житейском, о Боге подумать некогда. Отсюда богозабвение. Еще раз, обратим внимание на прожитый день. Сколько раз мы вспомнили о Боге в течение дня и обнаружим, что в остальное время вот малая толика у нас была посвящена помыслам, связанным с Богом. А остальное время Бог был забыт нами. То есть богозабвение. Страшно, а мы не задумываемся. Считаем, что все хорошо, благополучно, выполнили работу, сделали то, сделали это, но при этом не вспомнили Бога. То есть богозабвение. Видимая тварь возвещает всемогущего, всеблагого, премудрого Бога. То есть все, что нас окружает, нам напоминает о Боге. Если только мы хоть чуть-чуть в этом направлении свой разум направляем. То есть увидел цветок и вспомнил о Боге, кто его сотворил. Взял кусок хлеба, вспомнил, кто его дал. Сел чистить картошку, вспомнил, кто дал силы чистить картошку, научил ее чистить, кто дал самую картошку. То есть вот тогда человек во время исполнения своих земных обязанностей, гражданских, семейных, помнит о Боге, если постоянно, во-первых, призывает его на помощь, во-вторых, благодарит. Мы без произвола и сознание нашего получили бытие и все способности души и тела, все средства к существованию нашего духа. Ничего не делаем из ничего. Делаем из приуготовленных средств. Самая способность делать вложена в естество наше, а не приобретенная нами. Вот видим, как святые отцы указывают, начиная с нашего рождения, то есть кто что-нибудь предпринял для того, чтобы появиться на этот свет. лично. Ничего. Палец о палец с вами не ударили. Господь нас произвел. Дальше. Обучил нас всему. То есть видим, что вот эти навыки, которые мы с вами приобрели, делать какую-то работу, варить, шарить, стирать, шить, кроить, все что угодно, это не приобретенная в нас способность. Это вложенная Богом. Многие не видят вот этого явления. Говорят, я сам научился, или меня научили люди. Но не смогли бы научить люди, не смог бы научиться сам, если бы Господь не вложил способность к обучению и воспроизведению того, чему учишься. Об этом мы видим в Ветхом Завете напоминание. Помним, что когда делали скинию, то Господь двум израильтянам дал не только способность обрабатывать драгоценные металлы и прочее, но еще и способность обучать. То есть обучаться или обучать – это способность, дарованная от Бога. Сам никто не сможет. А у нас вот эта вот самость, она преобладает. Все, что нам Господь дает, мы пытаемся при себе вменить в заслугу. Мы оставлены, обставлены вне и внутри себя причиной к размышлению о Боге, к благодарению Его. Священное Писание и Писание святых отцов открывают нам необозримую многочисленность и знаменательность благодарения Божия к человечеству, возбуждающих нас к благодарению Бога. Благодарение Бога имеет свое свойство, рождает и усиливает веру к Богу. Вот одно из замечательных явлений благодарения Богу. Оно рождает и усиливает веру в Бога. Кто благодарит Бога, тот в себе укрепляет и развивает веру. Неблагодарный Богу, понятно, лишает себя этого замечательного душеспасительного качества. Неблагодарность и забвение Бога уничтожают веру, удаляют от Бога. Еще раз, благодарность развивает веру и приближает к Богу, неблагодарность удаляет от Бога и уничтожает веру. И опять-таки обратим внимание, сколько мы сегодня раз за день поблагодарили Бога. Вот есть одно такое явление. Спрашиваешь на исповеди, каешься в неблагодарности Богу? Нет, говорит, я всегда благодарю. Спрашиваешь, после еды ни разу не забыл помолиться? Нет, иногда забываю. И только что убеждал, что он благодарен Богу. Ну, иногда же получается, во-первых. Во-вторых, если уже человек даже за кусок хлеба не поблагодарил, понятно, что он забывает поблагодарить за все остальное. За все остальные благодеяния. Уж явное такое. Господь накормил, а он не сказал спасибо. Ведь как дьявол отнимает эту память? За столом начинаются разговоры. Поговорили, ложки поброжали, встали и пошли заниматься делом. Все. И дьявол склевал вот эту мысль о благодарности Богу. И таким образом подорвал веру. Ведь он не просто отнимает желание поблагодарить Бога. Он знает, что таким образом он подрывает веру в Бога и удаляет от Бога. В Печорском монастыре через чернорилец Арефа родом был половчанин. Много богатства имел он в своей келье, но так был скуп и немилосерд, что и самого себя морил голодом. Вот настолько был скуп, что голодом морил, но золото не тратил. Еще раз, как определяется скупость от экономности? Скупой человек жалеет даже для себя. Вот это скупость. Но есть там противоположная расточительность. Знаем, да, другой грех? Так вот, скупой жалеет даже для себя. Ночью пришли воры и украли все его имение. Арефа от великой скорби о своем золоте хотел сам себя погубить. Тяготу великую возложил на невинных и многих обвинял несправедливо. Вот еще одно явление. Это, как правило, повсеместно, как только обокрали, если это не явная кража со взломом квартиры, а если кража произошла непонятно, то ли на работе, то ли в троллейбусе, то ли дома родственники залезли в кошелек, тут человек начинает подозревать всех. Всех. И дьявол, как правило, указывает в помыслах на тех, кто невинен. Начинается клевета, притом устойчивая клевета и ненависть. Человек начинает ненавидеть ни в чем не повинных людей. То есть таким образом становится слугой дьявола. Помним, дьявол переводится клеветник. Все просили его прекратить взыскание. Но он и слушать не хотел. Через несколько дней он впал в лютый недуг и уже был при смерти. Но и тогда он не прекратил роптания и хулы. Но Господь, который всех хочет спасти, показал ему пришествие ангелов и полки бесов. Избавившись от болезни, он рассказал, что было ему такое явление. Пришли, говорит он, ангелы, пришли также и бесы. И начали они состязаться об украденном золоте. И сказали бесы: он не похвалил, а похулил, и теперь наш, и нам предан. Ангелы же говорили мне: о, окаянный человек, если бы ты благодарил за это Бога, то вменилось бы тебе, как Иову, великое дело пред Богом, когда кто-то творит милостыню, но тот отдает по своей воле. Если же кто, завзятое насилием, благодарит Бога, это более милостине. Дьявол, делая это, хочет довести человека до хулы. А он все с благодарением предает Господу. Так это более милостине. Еще раз, когда милостыню мы даем добровольно. Поэтому подвиг невелик. Но если у нас отняли, не доплатили, не заплатили, обманули, обокрали. Вот тут наша с вами проверяется и скупость, и жадность, и наше стремление к исполнению воли Божьей. Вот если мы тут сказали, я подарил им, Господи, не накажи, и не затаили ни злобы, ни ненависти, ни неприязни, неважно, кто бы это был, вот это выше всякой милостыни. Мы неоднократно на эту тему с вами говорили, и, к сожалению, встречается явление, что мы в теории это знаем, проходим, но как только доходит до практики, куда девается вся теория? Вся наша внутренность обнаруживается. И злоба, и ненависть, и сожаление о утерянном. Все обнаруживается. Так вот. И вот, когда ангелы сказали мне это, я стал кричать: «Господи, прости, Господи, все Твое!» И я не жалуюсь. И тотчас бесы исчезли. Ангелы же стали радоваться и писали милостыню пропавшее золото. Слыша это, мы прославили Бога, давшего нам знать об этом. Блаженные же старцы, рассудив об этом, сказали: «Воистину достойно и праведно при всяком случае благодарить Бога». При всяком случае, запомним, при всяком случае благодарить Бога. Обратили внимание, что жалеть и хулить, и подозревать, и гневиться себе дороже. Придут бесы и скажут: все, он наш. И променяли мы свою душу бессмертную на украденное, недоплаченное, утерянное, испорченное. Вот кто-то взял и нашу вещь и испортил. Что мы при этом чувствуем к человеку, испортившему? Сколько раз мы его укорим? Если не вслух, то про себя. Вот дала, она мне все испортила. И все. И бесы уже вписали в хартию. Сказать: слава тебе, Господи, все, это ты меня проверяешь. Это я подарила. Мало того, вспомнить сами, сколько чего поиспортили чужого. Сами сколько кому не додали, не возвратили, украли. По существенной душевной пользе, доставляемой человеку благодарением Бога, Бог заповедал нам тщательно упражняться в благодарении Его, возделывать в себе чувство благодарности к Богу. А всем благодарите, говорит апостол. Он объявляет: сия есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. Еще раз обратим внимание, как указывают святые отцы. Упражняйтесь в благодарении Бога. То есть невозможно этот навык получить без упражнений. То есть постоянно надо упражняться в благодарении Богу. Каждый раз: слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи, за все, за каждое слово, за каждый поступок, за все. То есть упражняться в этом, возделывать в себе это чувство. Помним, что на устах, то в сердце. Так учат святые отцы. Если мы даже не чувствуя благодарности будем произносить эту благодарность устами, то это чувство будем возделывать у себя в сердце. Еще раз. Упражняться. Помним, без упражнений у нас ничего, ни самоукорения, ни покаяния, ни благодарность у нас с вами не будет, ни на устах, ни в сердце, ни в разуме, нигде ее не будет. Еще раз, отныне мы будем упражняться, возделывать. Святый апостол, сказав, что возвещаемая им воля Божия о благодарении за все есть воля Божия о Христе Иисусе, выразил этим следующее: новозаветное заповедание благодарения таинственно, духовно, божественно. Оно истекает из таинства вочеловечения Христова и основывается на этом таинстве. Еще раз, наше с вами новозаветное благодарение – это духовно, таинственно. То есть мы не знаем всей тайны, силы, действующей в нас, если в нас есть благодарение Богу. Мы не представляем себе. Оно таинственно, недоступно до нас. Богочеловек провел земную жизнь свою в лишениях и скорбях. Этим он осветил лишения и скорби. Истинно верующих в него возвысил. Земные лишения и скорби превыше земного благоденствия. Еще раз запомним, что Господь тем, что сам претерпевал скорби и страдания, Он эти скорби и страдания осветил. То есть для нас скорби и страдания должны быть святы. Святы. Значит, какое мы к ним чувство должно бы испытывать? Благоговейное, радостное, благодарное. Еще раз, святость для нас. А теперь зададим вопрос себе. Чувствуем ли мы в себе к нашим скорбям, болезням вот такое благоговейное отношение? Видим ли мы их святыми? Окажется, что нет. Значит, если так, надо изменять. Значит, надо и относиться к ним. Помнить. Как только боль, как только скорбь, сразу говорит: Господи, Ты их осветил, и они для меня святы. Ты претерпевал. Слава Господи, что и мне дал претерпеть. Не лишил меня этого, не лишил. То есть из Твоей руки принимаю. Помним, как Иов сказал: неужели от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму. И доброе, и худое. В последнем, то есть в земном благополучии, Господь не принял участия. Итак, у нас есть скорби, болезни, и есть земное благополучие. Так вот, скорби и болезни Он осветил, а в земном благополучии Он не принимал ни малейшего участия. То есть Он не был ни богат, ни имения у Него не было. Помним, даже когда землю стали делить, наследство от Иосифа, братья ему в земле-то отказали. Один Иаков поделился своим куском. Заповедь о благодарении чужда плотского мудрования. Она принимается единственно духовным разумом. То есть человек, который живет, руководствуясь плотским мудрованием, то есть рассуждает о Боге, о Божественном, опираясь на свой поврежденный грехом разум, вот он чужд всякого благодарения и понимания этого благодарения. Только человек духовным разумом может понимать и воспринимать это благодарение Богу. Значит, вот тут и определяется наше с вами состояние. какое у нас, духовное или плотское. Не забываем за все благодарить, значит, приближаемся к духовному, забываем все плотские мысли, то есть все себе присваиваем, все благодеяния. Плотское мудрование, если и благодарит когда, то благодарит за одни вещественные благодеяния. При искушениях оно приходит в смущение, она ропщит и хулит. Заповедь Божия заповедует благодарить за все, за самые скорби, как за честь, за часть Христову. Действительно, обрати внимание, из уст безбожника можно услышать благодарение. Но за что? За вещественное. Увидел, получил, сказал спасибо. Все на этом закончилось. А как только худое что, ропот и прочее. И вот теперь обратим внимание, сколько раз мы с вами впадаем в ропот, сколько раз мы в уныние впадаем, в отчаяние. О чем это говорит? Значит, мы мыслим плотски. Потому что, если есть благодарение, разве там есть место унынию и ропоту? Нету. Там благодарение. А раз малейшая тень ропота, уныния, отчаяния, скорби, значит, нет благодарения, значит, мы с вами руководствуемся плотским разумом, чуждым Богу, который воюет на Бога, плотской разум, противник. Один из отцов рассказывал, когда я был в городе Ахсенирхе, пришли туда в субботу вечером нищие за милостыней. Когда они легли спать, у одного из них была одна только рогожка. Половина ее была под ним, а другая половина над ним. Был же сильный мороз. Я слышал, как он, дрожа от холода, утешал себя: «Благодарю тебя, Господи!» Видите, с чего начал человек? «Благодарю тебя, Господи!» Лежит, мерзнет. Сколько теперь находится в темнице богатых, отягоченных железом, а у других ноги забиты в дерево, то есть в колодки, так что они не могут и мочиться, а я как царь могу вытянуть ноги, могу пойти куда угодно. Я стоял и слушал, когда он произносил это. Я рассказал это братьям, слышавшие получили пользу. Получим ли мы с вами пользу? Если получим пользу, значит, мы с вами слышащие. Если не получим, значит, мы с вами глухие. Еще раз. В самом крайнем положении человек находится и благодарит Бога, потому что находит причину для благодарения. Видите, он говорит: я свободен. Могу ноги вытянуть, могу что угодно. А сколько людей мучается? Вот если у меня здесь болит, в боку колет, и там отдает. Слава тебе, Господи! Во-первых, грехи прощаются через это. Во-вторых, сколько людей вообще в ужасном положении лежат, а у меня только колет, только стреляет, только отдает. Слава тебе, Господи! Заповедь Божия заповедует благодарение за благоденствие и благополучие, как за снисхождение Божие к немощи нашей. То есть благодарение вот за благополучие, это просто как снисхождение к нашей, вот этой немощи нашей духовной. Если скорбие о Христе, суть дар Божий, да, дарует, даруемый Богом истинному христианину, то христианин обязан благодарением за скорби опытно доказать свое христианство, должен исповедать и принять дар Божий благодарением за дар. Итак, если мы с вами все-таки уразумеем, что любая скорбь, болезнь и прочее негативное, что мы считаем на этом свете нашим недалеким разумом, если мы уразумеем, что все это дар Божий христианину, то есть, ну не спастись нам с вами, если не принимать вот этого горького лекарства, не спастись. Как мы благодарим человека, когда он нам дает лекарство, которым мы спасаемся? Итак, все скорби, невзгоды, дар Божий. И если мы понимаем с вами, что это дар Божий, то мы должны его доказать. Чем? Благодарением своим. Только тогда мы с вами христиане. А мы с вами как? Часто ли мы за скорби и болезни благодарим? Чаще всего мы и в уныние, в отчаяние впадаем, в растерянность. Начинаем плакать, унывать, жаловаться. Вот это наше обычное нормальное состояние. Значит, отныне мы с вами должны его изменить. И в крайнем случае, уже если поймали себя на том, что повели не по-христиански, без благодарения, значит, в хартию и на исповедь. Покаялись, запомнили, что покаялись в этом. В следующий раз вооружиться, сказать: Господи, вот если в следующий раз ты попустишь мне такую благодать, скорбей, болезней, что меня обругают, заплюют, не дай мне забыть, что это твое благодеяние. А раз не забыл, значит, вознесу благодарность тебе, хвалу, славу вознесу. Благодарением укрепляется вера. Открываются глубокие таинства Христова. Вводится в душу обширное и ясное богопознание. Действием благодатного мира и духовного утешения, которое бывает непременным последствием благодарения. Еще раз. Как только начали благодарить Бога в любых обстоятельствах, значит, смотрите, как таинственно, во-первых, вера в сердце вводится, а вместе с ней и мир. Ведь на самом деле, вот случилась скорбь, случилась болезнь, человек, который начинает роптать, что у него в сердце? Горе. Болезнь, страдания в душе, в сердце, которые вот эти слезы саможаления вызывают. Но как только сказал: слава тебе, Господи, там не ропота. Ну, какая может быть сожаление или боль, если слава тебе, Господи, благодарю тебя, не оставил меня, не дал мне погибнуть, дал спастися, грехи простились. Не здесь, здесь, не в аду. Слава тебе, Господи, что здесь, а не в аду. Слава тебе, Господи. Все, мир в сердце. Значит, горе тому, кто не благодарит. Не благодарить себе дороже. Хочешь страдать — не благодари. Хочешь иметь мир и любовь и покой в сердце — благодари за все. Уста, постоянно благодарящие, сказал святой Исаак, приемлют благословение от Бога. В то сердце, в которое пребывает в благодарении, вселяется божественная благодать. Благодарим, значит, вселяется благодать. Благодати предшествует смирение. Наказанию предшествует самомнение. Вот смотрите, что говорит святой. Итак, если человек благодарит за скорбь, за болезнь, значит, в душе смирение образуется. А вот если человек желает получить наказание, значит, он руководствуется самомнением. Вот я считаю, вот на мой взгляд, значит, жди наказания за свое «я считаю». Поэтому вот это самомнение, помните, мы его разбирали здесь, это такой тяжкий грех, который без наказания не остается. И слава Богу, лишь может наказаниями разумляемся. Сердце, непрестанно стремящееся к благодарению Бога, привлекает в себя благодать. Мысль ропота, непрестанно движущаяся в сердце, навлекает в душе искушения. Который раз благодарение, благодать в сердце, ропот, искушение. Благодарение приемлющего дары поощряет дающего дары к подаянию еще других даров, больших, нежели первые. То есть, если человек получает дары от Бога и за это благодарит, таким образом он поощряется к получению новых даров. Хочешь получать новые дары? Благодари. Дары только тогда остаются без преумножения, когда нет за них благодарения. Еще раз. Хочешь получить? Благодари. Не благодаришь? Не получишь ничего. Но, еще раз, чтобы у нас с вами было правильное понятие. Господь дает, приумножает вот эти дары благодарящего. Не потому, что он нуждается в этих благодарениях. Они ему не нужны. Эти благодарения нужны нам. Потому что благодарящий устрояет в сердце место для принятия новых благодеяний. А кто не благодарит, тот закрывает, захлопывает дверь и не пускает, не дает войти в нас, в сердце, в душу новых благодеяний. Он закрыл, он не благодарит. Не нужны ему, таким образом показывает. Еще раз, получается, не благодарит себя дороже. Хочешь получить? Благодари. Но не так. Помните, да, кто меня лучше похвалит, тому дам конфетку. Нет. Не из этих соображений. Еще раз, Бог не нуждается в наших благодарениях. Это мы нуждаемся в навыке благодарения. Потому что только оно откроет нам возможность получать новые благодеяния. То есть Бог всем дает одинаково. Помним, Он говорил, посылая дождь на праведных и на неправедных. То есть Он всем дает, но одни способны принять новые, те, кто благодарят. А кто не благодарят, просто отсекают, закрывают перед собой дверь, не дают войти этим благодеяниям. Вера научает нас, что все, что совершается над нами, совершается по всеблагому и премудрому промышлению Божию к существенной нашей пользе. То есть человек верующий понимает, что все, что бы ни случилось, все нам на пользу. То есть всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть. То есть всякое, все, что мы не получаем, все нам во благо. И то, что безбожники видят худым, мы видим, что это нам ко спасению и милость Божия. Такой взгляд христианства, собственно, на себя отличается от так называемого оптимизма. То есть учение, что все в мире идет к лучшему. Противность этому учению Священное Писание утверждает, что все доброе постепенно ослабевает. Еще раз, вот мы с вами, если взглянем на самих себя, то убедимся в том, что ничего к лучшему не идет. Вот помним оптимизм. Вот, говорит, человек оптимистический такой. То есть оптимизм – это считать, что вот все улучшается, все будет лучше и лучше, и в конце будет очень хорошо. Помним, этому нас учили несколько лет назад, что хорошо быть оптимистом, верить в лучшее. На самом деле, все ухудшается, нравы падают. И сейчас падают с геометрической прогрессией. Вспомним, что многих безобразий не творили в открытую, как сейчас творят люди, прямо на улицах. Начиная от одежды, кончая поведением. Девочки курят, ругаются матом. Когда такое было? И чем дальше, тем хуже. Если мы себя разберем, то увидим, что мы тоже с вами лучше не становимся. Научились говорить, потом научились сквернословить. Научились осуждать. Чем дальше, больше, старее, научились ворчать. То есть постоянно с уст уже не сходит. Ропот, недовольство и так далее. Итак, если мы с вами разберем любое наше качество, то увидим, что чем дальше, то мы становимся хуже. Дай Бог нам покаяться и исправиться. А то оптимисты говорят, ну как же, все развивается, все уходит вперед, технический прогресс, в космос летаем, а толку от этого? От того, что с мобильными телефонами ходим и сквернословим по этому телефону. То есть душа-то лучше не становится от того, что техника лучше. Веруя, что все, что совершается над нами, совершается к нашей пользе, вера таким образом руководит к благодарению Бога. И от благодарения усугубляется вера. Еще раз. Вера усугубляется от благодарения. Благодарение от понимания, что все, слава Богу, за все. По убеждению ума мы начинаем благодарить. Благодарением возбуждается убеждение сердечное. Еще раз. Что на устах, то в сердце. Умом начинаем благодарить, то есть сначала умом начинаем понимать, что да, это мне ко спасению. Начали благодарить, и в сердце возникло прекрасное чувство благодарности. Ава Полихронис рассказывал, что в монастыре Пинктулы был один брат, весь внимательный к себе, то есть наблюдал за собой, а не за окружающими, вот в отличие от нас. Мы все за зорки очень, до окружающих, а собой не наблюдаем. И строгий подвижник, но его обуревала страсть блуда. Не вынеся плотской брани, он вышел из монастыря и отправился в Иерусалим. Он вошел в жилище блудницы, как вдруг весь покрылся проказой. Увидев это, он немедленно вернулся в монастырь благодаря Бога. И говоря: «Бог послал мне эту болезнь, да спасет мою душу, и воздал великую хвалу Богу». Вот человек покрылся проказой, неисцелимой болезнью. Но мог бы сказать: ну ладно, пусть бы была ангина для вразумления. Ну понял бы я и так. Ну за что же мне проказа? Нет, он понял, что ангиной бы он не спасся. Ему проказа нужна была, чтобы уйти из дома блудницы. Чтобы ценой скорбей телесных спасти душу бессмертную. Тело закопают. Вот нам яркий пример благодарения Бога за болезни, за скорби. То есть он начал благодарить по убеждению ума. Ну, представим человека, вдруг увидел, что он прокаженный. Трудно представить себе, чтобы у него это благодарение сразу в сердце возникло. По благодарению, по убеждению ума начал благодарить, и таким образом возбудил убеждение сердечное, сердце благодарность. Обширное поприще благодарения и словословия открывается перед христианином, проводящим благочестивую жизнь по заповедям евангельским, не допускающего себе ослепиться суетными пристрастиями и попечениями, взирающего постоянно, пристанище вечности, все временное проходит своей чередою, будущее делается настоящим, настоящее прошедшим, то есть все идет здесь у нас, странники мы здесь. Только тот, кто проводит земную жизнь как странник, по образу мыслей, по сердечному ощущению, то есть мыслит и чувствует себя принадлежащему не к этому миру, а к другому вечному, по истекающей из этого образа мысли чувств, деятельности, может непрестанно славословить и благодарить Бога. Еще раз, если человек чувствует себя здесь странником временным, каким и являемся мы здесь, на этой земле, а ждет вот того горнего отечества, ждет, не дождется, как бы туда ему вернуться, вот отсюда у него и благодарение возникает. А здесь ни во что не вменяет все, что происходит. Имел это ощущение святой Давид. Дано было ему это ощущение Святым Духом. И воссылал он словословие и благодарение Богу из глубины души. Объят и упоен был словословием и благодарением. «Благослови, душе моя, Господа, — говорит вдохновенный Давид, — и вся внутренняя моя имя святое Его». То есть вся внутренность, все, что было, благодарила Бога. Великолепна видимая природа проповедует бытие Бога, проповедует она всемогущество, премудрость, благость Божия. И громадные создания, и создания мельчайшие имеют свои законы. То есть здесь в природе, мы знаем, существуют законы. Открытые частицы этих законов служат славою для ума человеческого, который должен сознаться, что открытое им ничтожно перед неоткрытым. Человеческий ум, исчисливающий путь планет, останавливается в недоумении перед ничтожной травинкой. Он не может объяснить различные виды, различные запахи, различные цвета, различные вкусы трав, прочее. То есть в космос летаем, но насморк лечить не научились. Вот делаем открытие, начинаем гордиться. Но вот тот же самый ум должен подсказать, что столько неоткрытого и непостижимого, что чем гордиться? И открытые законы, и открытие существования законов, превысших постижения, составляет труд и славу человеческого ума, свидетельствует ясно, что они произведены и установлены высочайшим умом. Вот для чего нам нужно открывать и понимать неоткрытое, что такой ум это все установил, сотворил, то есть необычайный, непостижимый, недоведомый. Необъятен это ум, потому что произведение его природа необъятно. Возвеличиваешься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Понимаем ли мы это, когда произносим, что действительно настолько премудро и нас с вами, и нашу жизнь с вами настолько премудро устроил. Величие дел Божьих, созерцаемое в видимой природе, приводит к славословию Бога. Ну вот еще один из примеров. Многим из нас, если бы лет 30 сказали назад, что мы с вами будем вот здесь находиться и говорить о вот этих божественных вещах, и не просто говорить, а пытаться изменить свою жизнь, вот в это русло направить, в русло терпения и благодарения скорбей, болезней, благодарения Бога за то, что тебя обворовали, чтобы мы с вами не требовали назад тому, кому дали в долг, тем, кто нам творит зло, делали добрые дела, то есть стремились к этому, но вряд ли бы мы с вами 30 лет назад, многие из нас, поверили бы в это, что такое когда-то будет возможно. Вот премудрость Божия, Он нашел путь в наше сердце и нас руководил по жизни к тому, что привел не просто к вере, но к активной вере. То есть быть не холодными, не теплохладными, а горячими. То есть пытаться постигнуть Слово Божие и воплотить его в жизнь на практике. Видимая природа направлена в служение нам. Направлены в это служение светила небесные, воздух, земля, моря, реки, животные, произрастания, металлы, минералы. То есть все, что есть, нам предано Богом в служение. Святитель Игнатий Брянчанинов призывает: странник земной, взгляни на природу, на эту гостиницу и странноприимницу, в которую ты помещен на кратчайший срок земной жизни. Взгляни на нее из чистоты ума, образуемой добродетельностью, добродетельной жизнью и устранением себя от жизни скотоподобной. Взгляни на обилие благ, которыми ты обставлен. От такого воззрения, естественно, душа исполняется благодарением Богу. Это совершилось со всеми созерцавшими природу из настроения, доставляемое христианской жизнью. Еще раз, благодарение может возникнуть только из нашей с вами христианской жизни. Благодарение за все, чем мы окружены, обставлены. Бог является облеченным в человечество, явился в стране нашего изгнания, провел в ней жизнь свою, как должно было провести изгнаннику в лишениях, скорбях, гонениях. То есть сам Бог нам показал этот путь. Пришел, как странник здесь был. Действительно, он говорил, не имею где голову преклонить. Окончил он эту жизнь насильственной смертью на древе крестном. Человек исповедовал жизнью и смертью правосудие Божие, которым низвергнуты человеки из рая на землю. Вспомним, что мы справедливо оттуда низвергнуты сюда. Справедливо мы несем вот эти скорби, кары, болезни и самую смерть. Он исповедовал виновность человеком перед Богом, потому что исповедание этой виновности было необходимым, единственным условием примирения человеков с Богом. Чтобы нам на всю жизнь помнилось, что единственное примирение с Богом – это исповедание своей виновности в малейшем грехе. Я виноват. Ведь помним, скажи Адам, когда его Господь спросил, ты ел? Скажи, Господи, я виноват, прости, я ел. Он бы тут же примирился с Богом и не был изгнанником. Скажи так, Ева спасла бы. Но каждый стал защищать свою невиновность. Адам сказал, вот она, жена, которую ты мне дал, вот она мне дала, и я ел. Обвинил Бога, ты же мне ее такую дал. И она виновата. Ева сказала, змей меня обольстил, и я ела, змей виноват. Вот тут у нас проявляется во всем. Приходит и говорит, приходится ссориться с невесткой. Пришлось нарушить пост. Пришлось. То есть это человека полностью отдаляет от Бога. Он не признает свою виновность. Или, когда начинает рассказывать обстоятельства, при которых совершен был грех, тоже наружу обнаруживается нежелание признать себя виновным. Соседка пришла, то и это, но я тут ей ответила. И так далее. Как только обстоятельства рассказываем, лишаемся всякого покаяния и лишаем себя вот этого чувства виновности, которое может быть единственным примирением человека с Богом. Еще раз, не дай Бог оправдываться. Мы с вами постоянно оправдываемся, как только близкие нас начинают даже не укорять, даже не упрекать, а просто указывать нам на наш грех, мы тут же начинаем им объяснять, почему мы его сделали. То есть не желаем себя видеть виноватыми. Нам бы тут же сказать, прости, согрешила. И все на это. Прости, согрешил. А мы, вот я это сделала потому, да мы знаем, почему сделала. Что грех сотворила. Поэтому и сделала. Что объяснять? Вот я думала, я хотела. Все, не хочется себя видеть человеком вином, оправдывает. И таким образом связь с Богом разрывает. Оправдывается перед человеком, но в сердце своем теряет всякую связь с Богом. Упаси нас, Господи, от этого тяжкого греха самооправдания. Бес нам вот эти помыслы оправдания внушает. Он здесь адвокатом нам служит. Там он будет прокурором. Там он полностью покажет, почему наши все оправдания были несостоятельны. Все. Все до одного. Все желающие быть истинными христианами непременно должно исповедовать эту виновность сперва сердечным сознанием, потом устами и словом, наконец, деятельностью, жизнью. Каждый должен взять крест свой и последовать Христу. Без этого никто не может быть учеником Христовым. Еще раз. Если мы с вами не будем исповедовать виновность, не желаем брать свой крест и идти за Христом, значит, недостойны звания учеников Христовых. Да возьмет крест свой. Крест – это решимость христианина проводить жизнь добродетельную. Еще раз, что такое крест? Решимость. Вот первое слово – решимость. То есть решил человек, во что бы то ни стало, убивать будут, но буду вести добродетельную жизнь. Вот с этого начинается христианство, с решимости. Вся жизнь христианина, если она сообразована с учением евангельским, есть крест и страдания. И же не примет креста своего, и вслед меня грядет месть недостоин. То есть не должны мы с вами рассчитывать на безмятежную жизнь, если мы с вами христиане. Вся жизнь. А вот когда это понял, смирился с этим, тогда спокойно идешь по жизни. Ну что, что бы ни случилось, да что, да норма для нас это. Для нас это норма. Все, другой жизни не может быть. Но когда человек думает, ну вот скоро, вот не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, ну все, все уляжется. Ну вот все образуется, все будет хорошо. Вот это дьявол внушает. Человек, когда вот с этой мыслью сроднится, ну вот не сегодня, не завтра, оно не завтра и не послезавтра. И тогда уныние и отчаяние, и ропот, и все, что хочешь. То есть для нас норма жить вот в таких условиях. Мы здесь в изгнании, мы здесь в темнице, мы здесь в преддвериях ада. И слава Богу, что здесь. То есть у нас нормально. Принятие креста означает умерщвление плотских похотей, отвержение навыков злых, отчуждение от мирской суеты и удаление от всякого греха. Нести крест значит переносить все, что заставляет скорбеть, что причиняет страдания, терпеть в мире все, что мир несет за имя Христова. То есть, что бы на нас с вами ни обрушивалось за имя Христа со стороны мира, все это есть крестоношение. Взять крест твой означает готовность к смерти за Христа, расположение духа с неустрашимостью встречать всякую опасность за имя Христова, непривязанность к настоящей жизни. И если желаем нести крест, учат святые отцы, то угрозы и ласкательства, и прещения обрати для себя в крест. Претерпи понести и не изнемогай. Вот еще одно условие. Не изнемогай, неси. Значит, итак, крест – это и умерщвление плотских похотей, потому что у нас с вами плоть начинает господствовать над духом. Возьмем нарушение поста и тут же обнаружим. Вот отверг плотские похоти, поститься. А дальше это телесный пост. Дальше духовный пост, отверг все зрелища, болтовню, пустословие, празднословие. Тоже крест. Потому что так хочется. Взял, прикусил. Это крест. То есть все, что за Христа, ради Христа, ради заповеди Его, все, что претерпеваем. Среди многоразличных крестов на первом месте крест Христов с венцом, копьем и тростью. Помним, изображается крест Христов рядом копье с одной стороны, с другой трость. То есть орудия мучения Христа, которые из орудия мучения превратились в орудия возмездия для бесов. Бесы боятся и креста, и копья, и трость. Это крест Христов. Далее. Крест с символическим изображением сердца, пронзенного мечом. Это крест внутренний, сокрушающий душу. То есть, вот есть крест с изображением на нем сердцем, пронзенным мечом. Что это за крест? Это крест Матери Божией, ее душу, пройти оружие. То есть, помним, Симеон Богоприимный сказал, что оружие пройдет тебе, душу. То есть, какую она скорбь испытала, видя своего сына и своего Бога распятым, распятым теми, кого он благодетельствовал. Вот эту скорбь, которую она испытала, нам никогда не испытать. Вот это оружие, вот эта скорбь, которая пронзила. Подобный крест и апостол нес, который сказал, скорбь ми есть велия и непрестающая болезнь сердцу моему. То есть, о том, что сродники его пребывали в иудействе, неверия Христу. Вот апостол скорбил. Вот скорбь такая. Нож пронзил сердце, меч. Что родственники живут, не веруя Христу. Как многие наши сродники. То есть, если кто-то из нас испытывает вот это несет крест. Но опять-таки, безропотно. Такая же самая боль в сердце, когда видишь людей, которые считают себя верующими, но ослеплены грехом самодостаточности, самомнения, гибнут, говоря, так что теперь, вообще уже не жить, того не делай, этого не смотри, но так горько. Человек считает себя верующим, ходит в храм, но не желает нести ни малейшего креста, ни очами, ни ушами. Ведь мы, когда крестим, потом ставим печать Святого Духа, миропомазания, ставим крест мира на всех пяти органах чувств, на глазах, ушах, устах, на персе, то есть на груди, на руках, на ногах. Все пять органов чувств должны нести крест. Не смотреть, что христианину смотреть не должно. Уши не слушать, рот не говорить и так далее. Руки не делать. А человек возмущается. Ну что ж ты, говорит, вообще уже что ли? Это верующий, как он себя считает. Вот скорбь возникает. У нас большинство таких, к сожалению, кто ходит в церковь. Большинство. Этот крест может называться крестом сострадания. Ибо кто сострадает ближнему в нужде его, тот в душе носит крест. Вот если мы с вами сострадаем таким людям, значит, в душе мы несем крест. Вот сейчас мы с вами разбираем случай крестоношения. В чем оно заключается? То, когда говорят, возьми свой крест и неси, человек мало себе представляет, что это такое нести крест. Это не только свои болезни, безропотно переносите скорби. Это видим еще, оказывается, еще и скорби и болезни окружающих. Крест с мечами, копьями, бичами, оковами и цепями – это крест знаменует различные страдания мучеников. И нас Господь не оставляет без этого креста, когда наше сердце бичуют упреками, пронзают укорами, сковывают душу угрозами. Это если не пострижешься, с работы выгоним, или не накрасишься. Женщинам говорят такое сейчас. То есть, заставляя угодить миру, и таким образом, через поступки отречься от заповедей Божьих, то есть отречься от Христа, не нести свой крест. Далее, крест болезней, который приводит к трезвению ума. Запомним, крест болезней приводит к трезвению ума. Вот тогда мы в болезни все святые вспомним, все, все, что худого сделали, и каяться начинаем. Крест, у которого привязаны посох и с ума, это крест нищеты. Нищеты, нищета и бедность бывает руководительностью к добродетели, если только разумно, смиренно, безропотно, с благодарением переносить ее. Еще раз, нищета и бедность руководит к добродетелям, если только что безропотно. Приобретение богатства сопряжено с тяжкими и зловредными заботами. Сбережение его, то есть богатство, со страхом и боязнью утратить, а утрата с великой скорбью. Итак, богатство, оно обременительно. То боится, как бы не обманули, не украли, не ограбили. А если такое происходит, то великая скорбь, утрата. Когда человек любит богатство, оно оскверняет его. То есть, еще раз, не само богатство оскверняет, а любовь к этому богатству. Ведь мы знаем, что были люди богатые, но относившиеся к богатству, как ничего не имеющие. Они это богатство тратили на благотворение, строили богадельни, и тому подобное. Помним, наш святой страстотерпец царь Николай II имел много миллионов в английском банке. Что он сделал с этими деньгами? Он их снял оттуда и строил богадельни для инвалидов-солдат, которые на войне пострадали, для пенсий вдовицам. И когда его арестовали, то вместе с ним был, его сопровождал и врач семейный. Так вот, самым богатым человеком из них оказался врач. У него несколько сот или сто с лишним сот рублей было. То есть царь оказался беднее врача, который его лечил. Вот отношение к богатству. Так вот, оскверняет не само богатство, оскверняет любовь к этому богатству. Иногда любовь к одному лату бывает больше, чем к миллиону человека. На самом деле, на 3 сантима обсчитали, такой скандал грандиозный в магазине устроит. То есть любовь к 3 сантинам больше любви к человеку и к Богу. Вот это оскверняет. Когда оно умножается, то отягощает. А когда умаляется, сокрушает. От всего этого Господь ограждает крестом нищеты. От стольких бед. Еще раз видим, что любой из крестов, он является для нас спасительным. Какой бы крест мы с вами ни несли. К сожалению, у нас время закончилось, и мы на следующем занятии, очевидно, продолжим, потому что есть еще несколько видов крестов, крестоношения, которые мы с вами должны усвоить, чтобы правильно понимать происходящее с нами, вокруг нас, чтобы нам с вами не погибнуть. И закончим эту тему благодарения Бога. Если мы с вами хоть немного усвоили сегодняшний урок, который нам преподают святые отцы, то прямо выйдя отсюда, начнем благодарить Бога. Вот. Удалось подняться со стула. Слава тебе, Господи, силы дал. Начал перемещаться. Слава тебе, Господи. Сейчас, глядишь, дойду до остановки. И так далее. То есть в уме каждый раз и за все тут же. Слава тебе, Господи, что дал то, дал это. Слава тебе, Господи, не забывать. Не только перед едой и после еды. Да? У нас обычно благодарение после еды заканчивается. И весь день ни разу спасибо Богу ни за что. Помним, да? Ну вот. Сейчас объявления прозвучат.